Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре понедельник, 17 апреля 2017 года. Настоятель прихода во имя Всемилостивого Спаса Иерей Вадим обращается накануне родительского дня ко всем жителям села Сладково и просит принять участие в субботнике по уборке кладбища, который состоится 22-23 апреля. Просьба складировать мусор в мешки в установленном месте. Не высыпайте мусор на соседние бесхозные могилы. Не оскверняйте память усопших.
В преддверии празднования Дня Победы в Сладковском районном краеведческом музее начали работу две фотовыставки. Наши земляки, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и у Победы наши лица. Посетители выставок могут увидеть снимки ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографии сделаны и в военное, и в послевоенное время. Познакомиться с выставками можно ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 17 часов и непосредственно 9 мая. Также продолжается прием снимков, возможно, копий участников войны нашего района для колонны «Бессмертный полк». Кроме этого, фото пополнят одноименный раздел сайта Центральной районной библиотеки, подчеркнула заведующая районным музеем Елена Николаевна Останина. Стартовал проект «Я буду жить». Это международный конкурс талантов в паракультуре. Его создатели – команда единомышленников, объединенных неравнодушным отношением к боли других и верой в то, что в каждом человеке есть искра таланта. Это шанс для людей с инвалидностью получить признание своих способностей в масштабах всей страны и даже мира. Проект объявляет о наборе участников по таким номинациям, как «Лучший художник», «Лучший фотохудожник», «Лучший писатель-поэт», «Лучший вокал», «Лучший композитор», «Лучший автор-песенник». Необходимо заполнить анкету-заявку в выбранной вами номинации. Заявки можете скачать с сайта www.evillife.ru, приложить личное фото, а также фотографии, видео и аудиозаписи вашего творчества, в зависимости от номинации. Отправить заполненную анкету на адрес konkurs@evillife.ru. Если вы желаете принять участие в нескольких номинациях, то заявки нужно заполнить для каждой отдельно. Все интересующие вопросы вы можете задавать по телефону 8-495-74-114-33. Сладковская центральная библиотека 21 апреля нынешнего года традиционно присоединится ко всероссийской акции в поддержку чтения «Библия-ночь-2017». Она будет посвящена Году экологии в России. Ежегодно в этот день районный храм литературы расширяет время и формат своей деятельности. В программе мероприятий «Библия-ночи» работа площадок по разным тематическим направлениям, каждая из которых предложит участникам альтернативу привычному досугу. Приглашаем всех желающих в 18:00 часов. Будет весело.
За неделю с 10 по 16 апреля 2017 года в дежурную часть ОП номер 4 МО МВД России Ишимский, дислокация село Сладково, поступило 25 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 3 о побоях, телесных повреждениях, 2 об оскорблении, по одному об обнаружении трупа, нарушении правил торговли, угрозе убийством и 17 сообщений о прочих происшествиях. Зарегистрировано 1 преступление в Никулинском сельском поселении. В течение недели выявлено 54 административных правонарушения. 39 водителей нарушили правила дорожного движения. Зафиксированы 3 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Выявлено 2 случая заведомо ложных вызовов специализированных служб. 1 случай нарушения правил торговли. Зарегистрировано 9 появлений в общественных местах в состоянии алкогольного наркотического опьянения.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, основным вопросом заседания Президиума регионального правительства в пятницу 14 апреля стала тема грядущего паводка и комплекса мероприятий по защите людей и территорий области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период. Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин проинформировал, что ситуация с приходом тепла меняется каждые сутки. Анализ условий, определяющих величину весеннего половодья, проведенный на основании информации, представленной Тюменским гидрометеоцентром, дает основание предполагать, что наивысшие уровни воды ожидаются выше нормы на 1,5 метра в реках Иртыш у города Тобольск, Тавда у села Нижняя Тавда, Тобол, город Елуторовск, в реке Вагай выше на 1,5–2,5 метра, сообщил он. Также уровень воды больше средних многолетних значений прогнозируется в реках Тура и Пышма. Кроме того, на развитие паводковой ситуации оказывает влияние обстановка в соседних областях и Республике Казахстан. Глава региона уточнил, достаточно ли средств для оперативного реагирования. Юрий Алехин подчеркнул, что вся необходимая техника находится в рабочем состоянии. Точки напряжения понятны. Все должны быть готовы по первому сигналу выдвинуться на место и принимать необходимые меры. Алгоритм межведомственного взаимодействия тщательно отработан в прошлом году. Нужно учесть этот опыт, максимально быстро, с опережением эффективно действовать, поручил губернатор. По прогнозам специалистов, в зонах подтопления, затопления от основных рек в этом году могут оказаться 116 населенных пунктов. Это 1124 жилых дома, 3186 человек. Всего в области в случае необходимости планируется привлечь для ликвидации паводка 6459 специалистов, более 1400 единиц техники, 261 плавательное средство, 3 единицы авиатехники. Владимир Якушев обратился к жителям региона, чьи дома или участки могут пострадать от паводка, заблаговременно принять возможные меры по сохранности своего ценного имущества. Нельзя терять бдительность. Несмотря на все принятые профилактические меры, предсказать, как поведет себя стихия, невозможно. Но в силах каждого человека постараться снизить потери и ущерб. Вывести или убрать в безопасное место ценные вещи. Подготовить документы, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были под рукой. Позаботиться о сохранности товарно-материальных ценностей следует и предпринимателям. Минимизировать последствия можно. Нужно только каждому проявить ответственность, подчеркнул губернатор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Личное подворье.
В Сладковском сельском поселении личным подсобным хозяйством занимаются в основном в малых деревнях. Мы побывали у владельцев ЛПХ Первухиных из Качкарного и поговорили с хозяйкой.
Екатерина Викторовна, как давно ваша семья занимается личным подсобным хозяйством?
Наверное, вот как поженились, так через год начали со свиней, потом плавно перешло в крупнорогатый скот. И так и 20 лет, наверное, уже занимаемся. Нынче 21 год будет, как с супругом вместе живем. 20 лет точно занимаемся.
Сейчас тоже и КРС, и свиньи?
Нет, свиней сейчас не держим, так только для себя на мясо. Покупаем поросяток, чтобы подержать. Все, так не держим.
Почему сеном отказались от этого направления?
С кормами сложно, так скажем. С сеном более-менее полегче. Корма сложнее, в общем, со свиньями. Поэтому и отказались. Как раньше наши дедушки и бабушки говорили, что свинья – это кормушка только, и все. И у нее только влаживать. Отдачи мало от свиней, поэтому. Держали, до 45 голов доходило у нас свиней. Потом лошадей держали тоже. Лошадей 8 голов было. Сейчас крупнорогатый скот и овцы. Сейчас много чего есть уже.
Как все успеваете вдвоем?
Вдвоем, поэтому успеваем. Дети помогают, слава богу. Дети у нас умницы. По дому все помогают мне. Поэтому у меня немножко здесь хоть руки разгружены. В основном там на улице все с супругом. Они мне по дому помогут. И приберут, и помоют, порой даже и приготовят.
Для того, чтобы содержать такое поголовье, вы сказали, и овцы, и КРС, нужно много сельскохозяйственных помещений, стаек. Это все приходилось постепенно настраивать.
Ну, постепенно строили. Сейчас уже все постепенно в негодность приходит. Кое-что тут вот старое еще от бабушки. Сарайки достались, вот один убрали в прошлом году, один вот еще зиму перезимовал, сейчас с весны начнем тоже его убирать. Пригон строили, пригон большой у нас 5 на 10, поэтому коровам там, телятам места-то хватало, а сейчас вот тоже он уже в негодность 20 лет приходит, надо его строить постепенно. Затратно это же все, стройматериалы очень дорогие, поэтому ничего, справимся все равно, надеюсь, потихоньку справляемся.
Из всего поголовья дойных коров сколько?
8 коров. Пока не планируем увеличивать, потому что тяжеловато все равно это вдвоем. Помощников средств нет таких, чтобы помочь подоить. На здоровье все это. А здоровье порой бывает, что раз подведет, а супругу одному не справится, или мне, если он вдруг заболеет. Мне одной тяжеловато. Доим вместе. Два
доить
аппарата.
Доить вручную? Или
нет, просто? Два аппарата у нас. Четырех он дает, четырех я даю.
Разделили пополам обязанности?
Ну, которые поспокойнее я ему доверила, которые уже такие более помоложе, которые, они же все равно неспокойные, поэтому я их даю. Он, который старый, доит. Все равно легче. Мы все вместе делаем, потому что где-то он мне может мою работу помочь, а я ему, его помогаю. Все вместе делаем.
Екатерина Викторовна, получается у вас товарный двор, то есть дойных голов больше пяти. Какой-то поддержкой вы пользуетесь? Субсидирование какое-то? Либо ничего?
Да нет, ничего пока. Конечно, вот субсидии-то пока были на молоко, это было, а так-то больше пока ничего. Но сейчас хоть нам цену на молоко подняли, мы очень рады, поэтому и без задержек дали этот месяц, очень рады. Потому что все равно кредитами приходится пользоваться, поэтому очень хорошо, что цену нам подняли.
А сколько так, примерно в среднем сдаете молоко в день?
Сейчас в день я телятам еще оставляю, но в день 56, наверное, вот мы сдаем литров.
В среднем месячный доход какой получается?
Можете... Ну, больше 30 тысяч вот в прошлом месяце вышло до этого. Оно по нарастающей, зимой меньше, конечно. Бывало 3 тысячи, вот в декабре 3 тысячи, потом 5, 7, 12, и вот этот месяц уже, ну, 33, наверное, мы получили. Самый тяжелый месяц апрель, потому что они сейчас начинают выходить на пастбище, и у них сразу жирность, плотность падает. И сейчас вот у нас начнется такая вот это вот, что...
Переходный период.
Да,
такой.
Переходный, тяжело, 2 недели, вот, могут и молоко не принимать, потому что плотность не подходит, воду показывает, хотя никто же не разбавляет, мы-то знаем, все же на честность сдаем. Это из-за того, что вот они пьют много коровы, а трава-то старая, там ничего нет в ней. Хотя еще и сено даем, но все равно не помогает. В прошлом году всяко боролась, но намучилась за 2 недели. Ой, тяжело было. Молока очень много, до 80 литров доходило в день. И вот туда-сюда и уносишь, половина не примут, пропускаешь. Надоело оно мне тогда, конечно. Ну ничего, потерпим, вроде пока нормально идет.
Техника Фима. Своя есть?
Да, трактор есть, сенокоска есть, грабли. Все равно приходится к прочей силе прибегать. Бугаев Илья Владимирович помогает прессовать. Даже вот нынче помогал, половина сена скосил сам и спрессовал, потому что просто погода еще, надо же успеть за погоду. Нынче лето, сами знаете, какое было. Каким-то чудом еще успели накосить, а кто-то вообще маялся до осени. Мы успели зеленое хорошее сено заготовить до осени.
Сейчас в Тюменской области набирает обороты уникальная в своем роде программа по поддержке ЛПХ, которая называется 5+. Слышали вы об этом,
да,
программе? Ну и возникали мысли стать участником?
Пока нет, просто у меня свои коровы устраивают. Наши коровы, они здесь привыкшие, они знают каждую кочку. Мы сейчас отдельно пасем, они знают и дорогу домой, и назад, и туда могут сами уйти. Поэтому я как-то пока побаиваюсь. Да, и все равно говорю, на здоровье все это, пока свои коровы устраивают. Но мы долго шли к тому, чтобы свои коровы так давали, несколько лет, потому что долго коровы давали, мало, как раньше говорили, суходойки были. 10 литров, 12, это несерьезно. Сейчас вот у меня свои коровы дают даже 2 коровы больше 20 литров, поэтому меня пока не устраивают.
Рекордсменки прям.
Да, да, для нашей деревни рекордсменки, для нашей местности, для Сибири все равно.
Расширять поголовье не собираетесь?
Пока нет, нам хватает, пока справляемся, хоть бы так подержаться несколько лет, хоть бы не убавить мне не пришлось, потому что, говорю, все на здоровье. Супругу уже больше 45 лет, тоже уже в своем роде возраст для сельского-то хозяйства. Все же вручную весь труд.
Во сколько начинается ваш рабочий день?
Зимой начинался с 6 часов, длился до 8, до 9, в 9 только заходили домой. Сейчас уже в 5 уже встаем, с 5 и до 10. Сейчас начнем на пастбище выгонять того, раньше 4:30 приходится вставать, чтобы пораньше подоить. В 6:30 уже надо сдать молоко, а надо еще телятам, телят напоить. А пасем еще отдельно, сами выгоняем же электропастух отдельно теперь пасем от деревни. Потому что затратно с деревней вместе, скота много. Если пастуха нанимать, то дорого, а если пасти, то он не успевает сено накосить. Вот сколько пасли, столько без сена и были, поэтому стали отдельно. Вот хорошо сейчас механизм такой, электропастух, ой, вообще хорошая вещь.
У вас где-то за деревней, да?
Да, у нас земля в аренде оформлена, и вот там вот за складом вот эта вся вот площадь. А за дорогой там, получается, за полевой, там уже собственность, у нас еще в собственности земля есть. Там сено косим, а здесь вот электропастух стоит, землю все используем.
Живете в деревне не просто смотрите в окно на колышащиеся березки, а такой непосильный, тяжелый труд.
Мы на березки не успеваем посмотреть некогда, так только летом, когда коров гоняем в поле. Приходится вот 3 километра туда, 3 обратно. Сейчас кобылу купили, вот в прошлом году взяли кредит, купили кобылу, чтобы пасти. Сейчас жеребая я пока должна жеребиться, теперь муж пешком пока прогуливаться и гоняет, потому что жалко ее, тоже нельзя так эксплуатировать. Она просится, рвется, с кобылой легче. У нас так еще скутер есть, да, квадроцикл такой небольшой, все равно не без техники.
Ну что ж, спасибо за то, что вы нас встретили и за то, что поговорили с нами. Ну и, наверное, спасибо за то, что деревня живет за счет таких людей, как вы. Не рветесь в город, и несмотря на то,
город
что...
Город для меня это вообще...
Рабочий день у вас с раннего утра до поздней.
позднего вечера. Вы все равно остаетесь здесь. Спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
Пока мы все с нетерпением ждем настоящего тепла и полного схода снега, клещи проснулись и вышли на охоту. В Сладковском районе уже зарегистрирован один случай укуса. Как уберечься от коварного насекомого? Какие меры профилактики нужны? Об этом мы говорим с врачом-инфекционистом ГБУС ТО областная больница номер 14 имени Шанаурина, село Казанское, филиала номер 1 Сладковская районная больница Гульжан Мусаевной Беремжановой.
Гульжан Мусаевна, что скажете по цифрам прошлого года, что касается укуса? Укусов клеща.
За прошлый год, 2016 год, всего укусов зарегистрировано было 166 случаев. Из них 39 детей, дети до 14 лет. Иммуноглобулин получили 162 человека, потому что 4 случая были позднего обращения, то есть мы их экстренно не прививали иммуноглобулином.
Вот эти 4 случая, о которых вы сказали, поздное обращение, люди были госпитализированы или какая им помощь тогда была оказана?
Ну, оказана была только антибактериальная профилактика, профилактика лаймборрелиоза. То есть профилактики клещевого энцефалита уже смысла не было. То есть 72 часа упущено, поэтому мы не прививаем их.
Вообще в прошлом году были люди госпитализированы по поводу укуса?
За прошлый год у нас был один случай клещевого энцефалита, был госпитализирован. Клещевой рикетиоз, один случай был тоже госпитализирован.
Взрослые?
Взрослые, да. Но укусы клеща, мы их не госпитализируем, мы оказываем им помощь экстренную и амбулаторно.
То есть вот эти случаи, это получается были осложнения?
Были осложнения на фоне укуса. После укусов клеща развились заболевания. Я еще раз призываю всех жителей не упускать те золотые 72 часа, которые можно привиться, потому что заболевания достаточно серьезные, несут последствия, осложнения, нарушения неврологические возможны, также и летальные исходы.
Уже, ну, сами, в этом году, несмотря на то, что очень много снега, все же он сходит, и уже зарегистрирован один случай укуса. Расскажите, кто поступил?
В нашем районе зарегистрирован один случай укуса клеща. Это ребенок 4 годов. Непривитый укус в лесу произошел. Всех родителей и также жителей настоятельно просим осматривать себя в течение дня, особенно после посещения леса, и также не посещая лес, то есть все мягкие места, просить кого-то детей осматривать, потому что возможны присасывания в любые места.
В последнее время, так как участились укусы, клещ бушует, можно так сказать, очень часто в различных источниках можно прочитать народные способы, как извлечь клеща самостоятельно, в домашних условиях, вот прокомментируйте.
Ну, мы, конечно, в домашних условиях, если есть возможность обратиться в медицинское учреждение, желательно не удалять, потому что есть возможность, то, что частички клеща останутся, то есть может быть инфицированная рана после этого, то есть вместо укуса может инфицироваться. Поэтому способов много, люди всякое приноревают. Но мы удаляем пинцетом, стараемся, есть методики, медработники знают, как удалять клеща, проблем не бывает. Бывает, конечно, когда он глубоко всасывается, осложнение бывает, что видим инфицированные раны вместо укуса.
Если человек увидел, что клещ присосался и клещ сам отцепился, и у человека нет в это время возможности обратиться в течение, например, суток, каким-то образом рану можно обработать, чтобы хотя бы немножко сгладить последствия?
Ну, местно обрабатываем антисептиками, можно раствором бриллиантовой зелени, либо раствором йода обработать.
Только желательно, так.
Да, конечно, все-таки обращаться.
Будем надеяться, что наши радиослушатели снова нас услышали и вас, потому что все-таки, когда говорится специалист, это более воздейственно.
На сегодняшний момент иммуноглобулина у нас достаточно. По полису ОМС мы бесплатно прививаем экстренно всех.
Это вы сказали экстренно. Если я, например, хочу сделать просто прививку, чтобы защититься от укуса, за это я буду платить деньги?
Понятие вакцинации против клещевого энцефалита и экстренная профилактика — это как бы разные понятия, потому что мы прививаем вакцины, а профилактируем иммуноглобулину. То есть это немножко разное. После иммуноглобулина иммунитет не вырабатываться, он просто профилактирует непосредственно заболевание клещевого энцефалита, а вакцинация уже вырабатывает иммунитет. На сегодняшний момент, пока вакцинация на платной основе только у нас проводится в больнице, и вакцина есть, уже мы подавали информацию, что можно привиться, обращайтесь в регистратуру.
То есть идет человек в регистратуру, потом его направляют в какой-то из кабинетов?
Да, осмотр инфекциониста либо терапевта производится, и уже если нет противопоказаний, человек оплачивает, и мы прививаем. Да.
Спасибо за полезную информацию. Беседу вела Елена Данильченко.
Департамент лесного комплекса Тюменской области и государственное бюджетное учреждение Тюменской области Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов информируют: при лесном пожаре звоните номера 8 800 100 94 00, 8 800 100 19 70, бесплатная прямая линия лесной охраны. При этом назовите свое местонахождение, фамилию и телефон. Помните, 8 из 10 пожаров возникают по вине человека.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.